Починяем примус с Евгением Примаковым.
Здравствуйте, дорогие друзья, добрый вечер. Это снова Евгений Примаков. У нас еще полчаса эфира. Есть несколько интересных тем, которые мы обсудим. Я сразу еще раз скажу, у нас есть телефон прямого эфира, куда можно дозвониться и задать какой-нибудь умный, замечательный вопрос. Телефон такой, +8 495 951 0566. Довольно простой телефон. Еще есть у нас Телеграм, где можно, Телеграм-канал, Телеграм-чат, где можно задавать тоже вопросы, на которые мы обязательно ответим. И мне сейчас сказали, что у нас даже есть слушательница, которая дозвонилась до нас с каким-то очень интересным вопросом. Здравствуйте, вы в прямом эфире, слушаю вас.
Евгений Александрович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Во-первых, хотела бы сказать, что очень нравится название вашей передачи «Булгаков наш».
Мне тоже. Как вам обращаться?
Меня зовут Аня, я из Москвы.
Аня,
у меня
очень
к вам
приятно.
Такой вопрос.
Слушай.
В прошлом году я была летом в Грузии и была крайне удивлена, что дети говорят на грузинском и практически не знают русского языка. Вот как идет продвижение у нас русского языка за рубежом, и акцентируем ли мы внимание вот на подрастающее поколение?
Да, конечно. Смотрите, у нас есть что-то хорошее, что-то плохое. У нас из чего-то плохого это то, что растут поколения, которым русский язык не так, чтобы сильно интересен. Я вообще всегда считал, что язык учат не только и не столько из любви к Пушкину, ну, например, там, учат китайские люди не потому, что они хотят читать Лао-цзы, хотя такие люди наверняка есть, но, наверное, потому, что с китайцами очень выгодно и классно торговать, учиться, работать и так далее. Вот когда сужается экономическое пространство взаимодействия, то русский язык тоже становится все менее актуален. Нельзя полагаться исключительно на людей, которые хотят учить русский язык из-за Пушкина. То, что касается Грузии, мы видим очень интересный процесс. Туда приезжают люди, которые хотят отдыхать, хотят покупать вино, веселиться, проводить время и прочее. Они приезжают из разных стран, в том числе и Советского Союза бывшего. На каком языке они будут между собой говорить? На каком языке будут говорить приезжие из Молдавии с приезжими из Казахстана? Скорее всего, на русском. Поэтому в той же самой Грузии мы видим, как люди со знанием русского языка получают хорошие шансы на работу. То, что касается нашей работы, я имею в виду Россотрудничество по продвижению русского языка, это и курсы русского языка, которые проходят в наших центрах, и учебники, школьные пособия, которые мы закупаем и развозим, рассылаем по разным странам. Сейчас чуть-чуть будет сложно, видимо, с логистикой, но я думаю, что мы с этим справимся. Есть квота на образование в Российской Федерации, когда иностранцы приезжают учиться сюда, и многие из них едут сюда учиться на русистов, и мы готовим этих самых русистов. Конечно, хотелось бы делать больше, но я повторюсь, здесь очень важна увязка языка с экономикой, с политикой. Я думаю, что такое снижение использования русского языка в мире постепенно заканчивается, и даже нынешняя ситуация показывает иностранцам, насколько русский язык актуален. Спасибо, Аня. Я хотел вот еще какую историю вам рассказать. У нас есть несколько интересных дат сегодня, которые выпадают на 17 марта. Кроме дня рождения Гаруна аль-Рашида, знаменитого персонажа «Тысячи и одной ночи», 105 лет назад в Киеве 17 марта по новому стилю, ну, буквально сегодня, круглая дата, была основана Центральная Рада. Это первый такой представительный орган украинских политических, общественных, культурных и разных других сил, которые начали на фоне Великой нашей революции, сразу после отречения Николая II, устанавливать что-то, что потом, по задумке авторов этого процесса, должно было стать украинской государственностью. В истоках этого дела у нас был известный очень персонаж, я бы сказал. Это Михаил Сергеевич Грушевский, который и возглавил эту самую Раду первую, которая возникла в Киеве, была провозглашена. Он был историком, общественным деятелем, Родился он на территории Российской империи, но в Польше. Долгое время проработал во Львове, когда тот был Австро-Венгрией. Человек очень интересной судьбы. Чтобы вам показать, как страшно репрессировал кровавый царистский режим деятелей, которые выступали за украинизацию и так далее, я придумал такой замечательный пример. Его когда-то Грушевского в 14 году, когда началась Первая мировая война, его арестовали. Но арестовали его не за то, что он пропагандировал украинский язык или там украинскую автономию в составе Российской империи, его арестовали за то, что его обвинили в симпатиях к Австро-Венгрии в условиях войны. Поместили его, нет, не в тюрьму, поместили его в Казань. Он долго писал своим товарищам, ученым и так далее, и по просьбе академиков, академии, Императорской академии наук, ссылку его перенесли на минуточку в Москву. Вот в Москве он томился в ссылке, и когда была провозглашена вот эта самая Рада украинская, его поставили там председателем этой Рады заочно. Он находился в Москве, проголосовали, сделали его председателем Рады. Там дальше эта Рада занималась тем, что там было несколько подходов к снаряду. Были автономисты, одним из которых был Грушевский. Были незалежники, те, которые выступали за полную независимость. Было много разных историй. Был Петлюра, был гетман Скоропадский. А в некоторых эпизодах вы можете прочитать, кто читал, кто не читал, в великих совершенно романах российских писателей, Булгакова «Белая гвардия» или пьеса «Дни Турбиных», там очень хорошо все это описано, эта история. Но мне бы хотелось сегодня поговорить с настоящим специалистом о том, как в нынешней украинской государственности вот те символы, которые тогда появились 105 лет назад, работают до сих пор. На что ссылается нынешняя государственность, с чего она отталкивается. Потому что всерьез говорить, как мне кажется, о многотысячелетней истории украинской государственности, ну, честно говоря, это определенное лукавство. Поэтому я попросил присоединиться к нам старшего научного сотрудника Института постсоветских и межрегиональных исследований РГГУ, это Российский государственный гуманитарный университет, Александра Владимировича Гущина. Александр Владимирович, вы слышите нас, вы с нами?
Добрый вечер, Евгений Александрович. Добрый вечер, уважаемые радиослушатели.
Здравствуйте, добрый вечер, Александр Владимирович. Очень вам рад. Скажите, пожалуйста, насколько вот эта память о Раде первой 105-летней давности, она до сих пор актуальна для современной политической Украины?
Да, это действительно интересный вопрос. Я позволю себе начать с каких-то более общих, наверное, вещей, связанных с исторической политикой. Понятно, что в целом для стран постсоветского пространства и особенно для Украины вот этот реверсивный подход к истории, да, история, обращенная в будущее, как бы, он имеет очень большое значение при попытке создания нового национального проекта. Как мы знаем, новый национальный проект имел такие, я бы сказал, моноэтнические тона, да, еще с 90-х годов эта тенденция пошла, в нулевые и десятые годы она приобрела все большее значение. И, конечно, как и во всех странах, и даже в постсоветского пространства, по большому счету, и даже в большей степени такие тенденции, как искусственное удревление, изменение пантеона героев, создание нового списка дат, которые нужно продвигать, в том числе и для молодежи, и в медийной среде, изменение отношения к каким-то базовым, ключевым аспектам национальной истории, это все имеет место. И, кстати говоря, без изменения вот этого отношения к гуманитарному нарративу, я сомневаюсь, что можно изменить вообще развитие будущей Украины. Потому что мы сейчас очень часто оперируем разными терминами, но эти термины нужно расшивать. И вот этот элемент, он как раз является составной частью вот этого процесса создания новой Украины. Что касается конкретно больше вот вопросов, связанных с Центральной Радой, действительно, это знаковое событие, что тут греха таить в украинской истории. Может быть, оно не подается настолько остро, как события Голодомора, которые при Ющенко, да, особенно педалировались, ну и сейчас тоже. Конечно, может быть, и в нашем нарративе, так сказать, дискурсе нету отношения к нему, например, такого же острого и болезненного, как вопросам ОУН-УПА или деятельности в целом украинских националистов в период Великой Отечественной войны, Второй мировой войны. Но, тем не менее, Это тоже важная дата, и украинские историки очень много внимания ей уделяют, этой дате. Почему? Потому что вот эта Центральная Рада и последующие события, связанные с УНР, с державой Скоропадского, с директорией, они рассматриваются в рамках в основном концепции украинской революции. То есть украинская революция очень часто рассматривается самостоятельно, как бы в отрыве от тех процессов, которые происходят в России.
Александр Владимирович, как это, я прошу прощения, что я перебиваю, но как это сейчас идеализируется? Невероятно совершенно. Самые доблестные времена. Все эти люди, Скоропадский, Петлюра, это предметы для восхищения. В Киеве муралы есть, памятники ставят им.
Да, это да. Это вот второй важный момент. Это как бы такая эмоциональная окраска, да, этих деятелей. При том, что эти деятели, они сами по себе, во-первых, являлись довольно спорными фигурами, мягко говоря. А с другой стороны, они друг с другом очень серьезно находились в таких противоречивых отношениях. Это вот тоже важный вопрос. Да, действительно, мягко говоря, да. Значит, и вот эта концепция украинской революции, как бы она отделяет... Она, кстати, родилась еще в 20-е годы. И родилась она не в последнюю очередь благодаря иммигрантам-историкам, заокеанским историкам. И мы же знаем, что и сегодняшний нарратив украинской истории современно во многом построен диаспоральными историками, к которым уже присоединяются современные украинские историки, образуют такой вот в целом единый симбиоз. То есть вот это, значит, отделение. Второе, это, конечно, тот фактор, что это попытка, убрав это из общероссийского контекста, вписать это в общеевропейский контекст. И более того, даже с таким, иногда это делается с укором Западу за то, что страны Антанты не в должной степени помогли вот этому новому республиканскому украинскому проекту. Вот, то есть, грубо говоря, сравнивая себя с Пилсудским, ну, Пилсудскому удалось, значит, отбить вот наступление большевиков в 20-м году, а украинской вот этой республике не удалось. Вот, вот этот нарратив, он тоже очень часто присутствует.
Александр Владимирович, ну и, конечно, я, Александр Владимирович, принципе, одна да. короткая сейчас у нас будет пауза, и мы да. сразу продолжим.
Привет, я Армен Гаспарян. Встречаемся теперь на радио «Спутник». Будем говорить о политике, ближней и дальней, разбираться в истории событий, искать объяснение того, что происходит вокруг. Слушайте радио «Спутник». До встречи.
Александр Владимирович, вернемся к истории про 105-летней давности прошлое и то, как отражать сейчас. Я хотел бы к тому, что вы сейчас говорили, про отношение вот этого вот политической элиты тогдашней, то к Антанте, то к Австро-Венгрии с Германией. Судьба невероятная совершенно гетмана Скоропадского, который сначала выступал за полную, как один из главных таких персонажей, за полную беспородную независимость, искал связи, заключал соглашение с немцами, а потом, когда Антанта победила в итоге, выпустил замечательный манифест о том, что вот этот его режим гетманский будет бороться за некую там всероссийское единство, после чего он слетел мощно. Вопрос вот в чем. Такое ощущение складывается по всей этой истории столетней давности, что вся государственность, все обсуждение того, что происходило, все замешано так или иначе на вопросах именно национализма. Я процитирую очень историю интересную, когда проводился Всеукраинский съезд, и проходили выборы в Центральную Украинскую Раду, это следующая ступень, выбирались представители от всех политических, культурных, профессиональных, территориальных украинских организаций и так далее, но которые поддерживают требования широкой национально-территориальной автономии Украины, всей полноты украинской политической и культурной жизни. При том, что местные выборы, которые проходили в это время, показывали, что украинское население, то есть люди, которые жили в этих вот украинских губерниях, на местном уровне голосовали как раз за единство с Россией в основном.
Да, можно с вами здесь согласиться. Я бы хотел бы вот еще обратить на что внимание. Вот вы важный затронули аспект соотношения национального и социального. Понимаете? И вот как раз тут, да, вот украинские историки и украинский политический класс нынешний, он упор делает именно на национальное. А вот что касается социального, здесь были большие проблемы. Давайте посмотрим даже на социальную базу, которая формировала воинские подразделения. Ведь на этой территории находился целый ряд корпусов российской армии, русской армии императорской, которая держала Юго-Западный фронт. Были попытки, в том числе и Скоропадский, да, создания национальных частей.
И отдельного фронта, и украинского итоге, фронта
пришел
отдельного.
Защищать, да, кто пришел защищать в реальности Украинскую Народную Республику? Уже в период после четвертого универсала, да, она же рухнула фактически, и вынуждена была обращаться опять за внешней поддержкой, в данном случае Германии, которая поставила потом Скоропадского, потому что он тоже фактически держался, конечно, что там греха таить, в значительной степени на германской поддержке. Поэтому вот эта вот узость социальной базы, несмотря на то, что там представлено было много партий, бурные дебаты, но вот эта узость социальной базы, она, безусловно, сказалась. И, кстати говоря, она сказалась и потом. Давайте вспомним, что одним из важнейших государственных праздников, помимо Дня независимости, является День Злуки, День Соборности, когда в январе объединились, значит, празднуется объединение ЗУНР и УНР в одно государство.
Ну, Западная Украинская Народная Республика и Украинская. Я просто уточню, потому что мы с вами произносим какие-то аббревиатуры, которые не всем известны. Это Западная Украинская Народная Республика и Украинская Народная Республика.
И Украинская, да. Но, кстати говоря, эти делегаты из ЗУНР приезжали в Киев еще при Гетмане. И в ноябре оказалось, что Гетман пошел на общероссийский такой тренд, да, и тут же началось восстание в Белой Церкви. Поэтому им пришлось потом подписывать уже с директорией это соглашение. И отношения между ЗУНР, Западной Украинской Республикой, которая просуществовала чуть больше полугода, и УНР были крайне напряженные и на институциональном уровне, и на уровне лично лидеров того же Петрушевича и того же Петлюры. Ну и сейчас можно говорить, в Украине говорить по-разному, что, значит, то ли виноваты галичане, что они потом стали союзничать с Деникиным, украинская галицкая армия, то ли Петлюра, который пошел на Варшавское соглашение с поляками ради того, чтобы сохранить, значит, вот эту центральную Украину, а западная часть, восточная Галиция, так называемая, оказалась в составе Польши, и потом это было легитимизировано уже решением Совета послов Антанты. То есть вот это все говорит о том, что, конечно, социальная база была в обеих республиках, в обоих случаях очень и очень узкой. Естественно, противостоять таким крупным воинским контингентом и социальной базе, которая была тогда, в тот момент у большевиков, было невозможно. Но, кстати говоря, надо сказать, что в 20-е годы происходила украинизация та же, да, и советское правительство ее осуществляло. Осуществлялось оно не просто территориальным приращением к Советской Украине за счет там территорий, которые раньше входили в Донецко-Криворожскую республику, но и посредством языковой, образовательной и, в общем, государственной политики с точки зрения инкорпорации украинского элемента в управленческие структуры.
Александр Владимирович, это то, о чем недавно совершенно говорил, кстати, и Владимир Владимирович Путин. Вспоминал, кстати, и того же самого Грушевского, бывшего председателя Центральной Рады, одного из идеологов украинского национализма. Это вот термин коренизации.
Да, и одного и автора концепции Украины-Руси, которая, да, в общем, сейчас доминирует. Мы сейчас еще не касаемся древней истории, а с точки зрения удревнения истории и интерпретации современных древней истории Украины как наследницы Киевской Руси. Здесь тоже очень много интересного, потому что зачастую территории северо-восточной Руси подаются как вообще чуть ли не славянские территории, такие более дикие, игнорируются те факты, что Владимир, Смоленск, не говоря уже о Новгороде, были крупнейшими центрами тоже русскими в тот период.
Я еще отмечу то, что в пределы вот этой вот изначальной автономии, потом некой там федерации с Россией, а потом уже и провозглашенного украинского государства входили разные очень территории, территории разных губерний. Это были и, собственно, центральные украинские, это и какие-то даже поползновения объявить украинскими земли Кубани, Воронежа и так далее. Но никогда в эту территорию не входил Крым, что интересно. То есть никому в голову даже не приходило объявлять Крым украинский. Поэтому вот этот миф о исконной, древнейшей принадлежности Крыма древним украм, это, конечно, полная ерунда. Отмечу еще одну довольно печальную мысль. Насколько мы сейчас убеждаемся в давней традиции внутриннациональной грызни и розни и готовности призывать внешних игроков, я сейчас имею в виду, конечно, немцев или французов, или Антанту, для того, чтобы управлять своей страной, если это выгодно в каких-то политических целях для противостояния с Россией.
Да, безусловно, и мы, конечно, проводим параллели с сегодняшним днем. И вот, проводя эти параллели, мы не можем не отметить, что вот сейчас очень часто обсуждаются вопросы денацификации, да, демилитаризации в этом контексте, в котором сейчас. Еще раз повторю, что без изменения вот этого исторической политики, политики памяти, образовательной политики, языковой, говорить о трансформации государственного проекта в сторону его многообразия будет невозможно. А сила страны может быть только в многообразии. Особенно многонационального государства. А второй вопрос уже там, нейтральный статус это будет, внеблоковый статус. Понимаете, это важные вопросы. Но они, эти вопросы должны лежать, плотно лежать на идеологической базе, на той политике, которую проводит государство в гуманитарной сфере.
Вернемся еще к той самой мысли, о которой вы сейчас уже говорили. Вот то, что упоминали мы, коренизацию или украинизацию. Насколько бережно, как сказать, кровавый режим относился к людям, которые ему оппонировали. Если вспомнить судьбу того же Грушевского, первого председателя Украинской Рады, одного из авторов идеи украинского национализма, он вернулся, он эмигрировал, долго жил за рубежом, и в 19-м году он туда уехал, в 24-м он упросил советские власти, чтобы ему разрешили вернуться на родину, для научной работы. Был ли он репрессирован? Он отлично работал. В 29-м году Грушевский стал действительным членом Академии наук СССР. И только в 39-м году он был арестован. Там были обвинения в контрреволюционной деятельности. Он не пробыл даже года в заключении. Довольно быстро вышел. Никак не был репрессирован. И после ареста работал в Москве. Умер он, насколько я помню, в 1934 году. Но, опять же, вот подтверждение того, насколько либерален был этот самый кровавый режим.
В данной ситуации, да, конечно, если мы берем 20-е годы особенно, ну, конечно, надо признать, что в 30-е годы значительная часть
партийной элиты... Там стало сложнее, конечно.
Да, там стало по-другому. Но при этом давайте вспомним и тот факт, что в период и поствоенной украинская партийная элита имела очень большое значение на общесоюзном уровне. Поэтому, когда говорят о каком-то колониальном дискурсе на Украине сегодня, а эта тема тоже очень часто присутствует, то надо понять, что по большому счету это было государство образующей нации наряду с русскими и с другими ключевыми нациями, которые формировали в рамках социалистические нации единое союзное государство, Советский Союз. Его, так что тут вот этот колониальный аспект, который часто на Украине педалируется в последнее время, он, конечно, совершенно не выдерживает никакой критики, потому что СССР сама по себе, если уж называть его империей, что не очень корректно, мягко говоря, то это империя обратного действия, да, в сторону окраин, в сторону развития национальных окраин. Вот, и в этой парадигме Украина имела первенствующее место, доминирующее.
И такой вдумчивый, мягкий, постоянный, очень последовательный тренд на то, чтобы поддерживать, подпитывать эту самую украинскую самость, эту самую украинизацию. Это выпуск и газет, и журналов на украинском языке даже в тех регионах, тех районах, где украинский язык не был особо востребован. Особое отношение к Киеву всегда, которое присутствовало, извините, ну, вспомнить можно Хрущева или...
Жилиста,
да. Конечно, конечно. То есть это особое внимание, особый пиетет, который ну никак нельзя считать притеснением национальных прав украинцев.
Даже в период, когда у руля находился такой человек, как Щербицкий, который как раз пришел на место Шелеста, который часто обвинялся в правом уклоне. Знаменитая его книга «Наша советская Украина» вызывала такие критические оценки. То и Щербицкий среди партийных руководителей республик, он, конечно, занимал доминирующее положение, был в близких отношениях с центральным руководством, с Леонидом Ильичем, да, и, в общем-то, Украина в этот период и с индустриальной, с социальной, с образовательной с точки зрения военной, стратегической, имела, конечно, ведущее, на самом деле, значение среди всех республик Советского Союза. Но, к сожалению, вот сегодня... Эта республика, это, по сути дела, республика, Советская Украинская Республика, это же, кстати, она имела место в ООН, наряду с Беларусью.
Конечно, после это место войны, подарило, да? Подарил Советский Союз, конечно.
Да, тоже, кстати, это вопрос. Вот. Но, к сожалению, вот постепенно, начиная с 90-х годов, этот процесс происходил не после Евромайдана, начался он еще в 90-е годы при Кравчуке и при Кучме, и постепенно он рос. Вот это отторжение целых блоков, исторических блоков, и их негативизация, отношение к ним как к каким-то рудиментарным или неверным путям развития, оно доминировало. Ну и на это место пришли как раз действительно рудиментарные и тупиковые нарративы, тупиковые отсылки к прошлому, которые зачастую просто не выдерживают никакой критики с научной точки
зрения. Не к самому блистательному прошлому. У нас осталась буквально одна минута. Александр Владимирович, наверное, даже не историческое, а, наверное, такое экспертное ваше мнение. Самые тяжелые страницы истории, и войны, и гражданская война, и противостояние Украины, вот этой политической Украины, этого конструкта с Россией, но тем не менее, каждый раз раны залечивались. Вот на ваш взгляд, каков шанс того, что и в этот раз эти раны залечатся, как это уже и бывало раньше? Буквально несколько секунд.
Да, вы знаете, рана действительно непростая. Да? Мы видим, что сейчас значительная часть украинского общества консолидируется, конечно, на антироссийской основе.
8 лет работа тоже шла над этим, да.
Да, 8 лет, сейчас тем более. Но, понимаете, очень много в истории примеров, когда даже такие сложные моменты, они преодолевались. И даже которые были отягощены военными вот таким противостоянием. Вот я думаю, что при изменении вот из тех изменений, о которых я раньше говорил в ходе нашего эфира, и при грамотной нашей политике, консолидированной всех ведомств, общественных структур, тогда мы можем, конечно, добиться очень серьезного успеха.
То есть есть надежда, есть надежда. Спасибо большое. Александр Владимирович, спасибо большое. Мы завершаем наш эфир. Оставайтесь на радио «Спутник».
Починяем «Примус» с Евгением Примаковым.